каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Ну вот он, крымский пармезан, с жару, с пылу, в тройном исполнении, как обычно, Сергей Макрушин, Александр Янковский, ваш покорный слуга. Павел Казарин сегодня у микрофона, в переполненной информацией. Прямо сейчас место в карьер. Собираемся ею с вами делиться.
Сводки антитуристического фронта у нас.
Не, вначале, дайте мне, у меня есть несколько главных новостей, как мне кажется. Вот вы, коллеги, надо давайте зрить в корень вообще.
Ну.
Да, корень у нас вот какой сегодня. Значит, вы в курсе, что в Крыму всегда хватало газа собственной добычи в последние годы, во всяком случае? Да, где-то приблизительно с 2010 года, благодаря тому, что было набурено много скважин в Черном море, так вот, газа всегда хватало. И что мы видим? Значит, крепкие хозяйственники, присланные из Москвы, заявляют, что Крыму в этом году не хватит газа собственной добычи. Значит, об этом сказала так называемый министр топлива и энергетики Республики Крым Светлана Бородулина. По ее словам, не хватает приблизительно 200 миллионов кубометров. Куда делся этот газ, она не уточняет, но говорит, что, знаете, вот как бы дело в том, что мы не смогли увеличить добычу газа, но мы надеемся на то, что этот газ к нам придет из Российской Федерации.
А причем каким образом он...
По трубе. Труба. Дело паромами? Труба, Сергей, понимаете? Труба понятно. Будет перекинута через Керченский пролив, и газ придет, так же, как и продукты сейчас приходят, да, через паром. Будут через паром возить, машинами как бы. Или есть еще варианты, знаете, коллеги, в аэростатах можно газ возить. Да, вот если наполнить аэростат газом...
В его дирижаблях.
Можно... Дирижабля. Вот вы... Вы уже,
два
вы
в одном,
уже начинаете...
и перевезти можем.
Я просто смотрю на Сашу и думаю, какую ослепительную карьеру он мог бы сделать
в российской чиновничьей среде, да, исполнительной ветви власти. У меня еще столько идей вообще,
коллеги. Народ в изумлении можно было бы держать долго.
Тут у меня возникает очень резонный вопрос. Если не хватает 200 миллионов кубометров газа, а потребление Крыма – это приблизительно миллиард двести кубических метров газа, а добыча черноморнефтегаза, согласно официальных источников, 2 миллиарда, то куда девается газ? Куда делся газ вообще?
Он утонул.
Ну вот смотрите.
Утруска.
Утруска, да, вот вариант. Утруска, да? То есть, ладно, хорошо. Раньше Российская Федерация и все политологи, и придворные, и непридворные говорили, ну куда девается российский газ? Ну куда? Ну вот Украина его отбирает, и все. Уже не отбирает Украина. Да, уже даже отобрали у Украины крымский газ, и все равно газа
нет.
И он
пропадает.
И он пропадает куда-то. Вот куда делся газ? Коллеги, это на самом деле не смешно, хотя очень хочется посмеяться. Еще одна. Вы знаете, я вам сейчас сообщу очень важную новость. Мне кажется, что эта новость, она вот из советского времени, только с разрядом такая, знаете, как бы суперсоветского времени. Слушайте.
Но.
Строительство Симферопольской теплоэлектростанции идет с нарастающим отставанием от графика.
Это замечательно.
Успех. Даже в этом успех. Отставание от графика. Великий успех.
Потому что это успех. Потому что вот при Украине, да, такого не было, говорят крымские чиновники.
Так не отставали.
Так не отставали вообще. А тут идет нарастающее отставание, но нарастающее отставание. Вы, у вас это, знаете, как... Это как убыточный рост. То есть вот экономика России растет, но в убыток. Да? То есть,
при наличии отсутствия.
При наличии отсутствия, да. Значит, об этом сказал... Кто у нас? Опять та же самая Светлана Бородулина. Она сказала, что отставание от графика не ликвидировано. Подрядчики обещают это сделать 1 ноября, но по некоторым работам у них отставание нарастает. Тут же вот в чем проблема. Да? Проблема в том, что Крыму не хватает электричества. Это электричество его передает, вот, не знаю, с помощью дирижабли или каких-то кабелей через тот же самый Керченский, ну, призрак Керченского моста. И для того, чтобы ликвидировать, необходимо вот построить в Симферополе теплоэлектростанцию. Газа не хватает уже. Где будут брать газ? Опять пришлют нам из России в дирижаблях. Будут дирижабли прямо, знаешь, Краснодарский... Нет, Тюмень, Симферополь.
Будет прямо в топку ТЭС заходить.
Прямо в топку ТЭС заходить и сгорать там. А тут еще одна новость. Я, знаете, я люблю фактически Светлану Бородулину, потому что так много новостей, как она сгенерировала на этой неделе для крымчан, не делал никто. Значит, на данный момент, сказала Светлана Бородулина, это министр топлива и энергетики молодой, но развивающейся Республики Крым, сказала, что на данный момент на севере просчитывается Крыма, на севере Крыма имеется в виду, просчитывается технико-экономическое обоснование строительства газовой станции по опреснению морской воды. Смотрите, газа не хватает.
Да.
Газа не хватает, да? Что нужно сделать? Да? Ну, вы, наверное, скажете, или купить,
сделать
или сократить.
Что-то, что потребляет
или,
газ.
Да, или сократить потребление.
Мне это кажется
логично. Но нет, надо увеличить потребление газа. И надо построить опреснительную станцию, которая будет работать на
то
газе,
которого
логика. Не хватает.
Это логика. Мы вчера посадили там 100 гектаров, это все пожрал какой-то жучок.
Давайте надо сегодня завесить, засеять 200.
200, чтобы пусть он подавился.
Пусть он подавится и сдохнет. Но на самом деле данный объект планируется строить как объект генерации, так как станция сможет вырабатывать 10 мегаватт электроэнергии. Я не
это
понимаю.
Все в одном вообще.
Все в одном. Это она будет жрать много
решение,
газа,
вопрос.
Но при этом как бы вырабатывать газ тоже какой-то. Знаете, мне, ну, на самом деле, вот таких новостей я еще, пожалуй, злоупотреблю вашим вниманием. И вот еще такая новость. Она непосредственно не крымская новость, она связана с Краснодарским краем. Но пока электроэнергия передается в Крым через вот этот самый энергомост Керченский по кабелю, или, ну, или не знаю как, но вот передается таким образом. В самом Краснодарском крае жители стали, и жители, и промышленные потребители стали чувствовать, что у них не хватает электроэнергии. Что нужно сделать?
Увеличить потребление? Не, подожди, я делаю выводы, я учусь.
То есть, в принципе, ты где-то уже на 14-ю ступеньку в табеле о рангах уже можешь претендовать.
Да.
Правильно. Но, значит, дело в том, что решили там построить дополнительную электростанцию. Дополнительную электростанцию на Таманском полуострове мощностью 450 мегаватт. На сегодняшний день говорят о том, что в Крым передается приблизительно 700 мегаватт. Ну ладно, как бы не хватает, не полностью, но по крайней мере, хоть что-то появится для того, чтобы можно было безболезненно отправлять в Крым. Значит, по словам российских властей, проектом изначально интересовались три иностранных инвестора. Это подконтрольная немецкому концерну E.ON Russia, сейчас Unipro, Enel Russia и российский Fortum. Но на тендер никто не пришел. Менеджер одной из энергокомпаний сказал, все боятся, потому что сроки очень сжатые. Точно медаль за это ты не получишь, а по шее можешь. Проект у всех на слуху, Олег, космодром Восточный. Ну, как бы, но также он напомнил о том, что уголовные дела есть в отношении этого космодрома Восточный, возбуждены в отношении строителей первого гражданского космодрома из-за растрат и мошенничества. Ну и также собеседники ответили наличие политических рисков из-за санкций США и Евросоюза.
То есть мы можем констатировать, что антиинвесторная компания, антиинвесторная операция в Крыму завершена успешно, инвестор в Крым не идет.
Практически, да. Он не идет даже уже не только в Крым, он в Краснодарский край не идет.
И в Краснодарский край не идет, тоже боится.
Да. Слабаки вообще.
Да.
Боятся. Хорошо, давайте о других событиях этой недели поговорим в этой же студии через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Павел Казарин, Александр Янковский, Сергей Макрушин переходят от антиинвесторной операции, да, к сводкам антитуристической операции, которая сейчас проходит в Крыму. Проходит она тоже достаточно успешно. Вот последняя новость с антитуристического фронта. Авиакомпания «Вим Авиа» в пятницу отменила вылет 7 рейсов из столицы Крыма, Симферополя, в Москву, а также задержала вылет 2 самолетов. Это следует из данных на онлайн-табло, вот о чем писали в пятницу. И эта проблема уже достаточно долго в Крыму, вот задерживаются, пока еще летают самолеты, но очень сильно задерживаются. Вот как вы думаете, с чем это связано?
Слушайте, я думаю, это связано с задержками.
Спасибо, Кэп.
Вы знаете, если самолеты задерживаются, я вам должен так сказать, это значит, что они просто-напросто задержаны.
Мы нашли спичрайтера Черномырдина. Мы долго вас искали, но нашли. Друзья, на самом деле там с крымскими авиарейсами на самом деле вообще очень и очень непростая ситуация. Потому что вы помните, как в 2014 году все это должно было датироваться, начиная с 2014 года.
Это датировалось?
Собственно, да, Россия. И куча мест на рейсы, которые можно выкупить в оба конца за 7,5 тысяч рублей. По тем временам это меньше 200 долларов, сейчас это 100 долларов. А потом все это потихонечку начало сходить на нет. Начало сходить на нет, и все меньше бюджетных мест, и все меньше дотируемых мест. Самое удивительное...
А вот чем, кстати, сама компания Вимави объясняет вот такие задержки?
Там разные причины каждый раз называются, но вот в основном там поломки или нестыковки.
То есть не говорят о том, что извините, вот потому что у нас нет дотации, да, поэтому мы не можем так делать.
Проблема нет, не говорят.
Регулярно. Это мы не можем делать. Павел, а ваша версия какая?
Ну, почему именно с компанией Вимави такое происходит, я могу только предположить. Дело в том, что сегодня на российском авиационном рынке есть кризис, и он реальный. В каком плане? Всегда существовали международные перевозки и внутренние перевозки. В России международные перевозки всегда были прибыльные, а внутренние перевозки убыточные. До 2014 года, пока у российского налогоплательщика было много денег, он чаще летал за границу. И поэтому авиакомпания они перекрывали убытки от внутренних рейсов доходами от международных. После 2014 года международных рейсов стало меньше, ну, потому что доллар стал стоить дорого, в долларовом исчислении
просто
зарплаты
меньше стали
упали.
Люди
да.
летать,
и они
да?
стали летать больше внутри страны, ну, в Краснодарский край где-то там, отдыхать внутри страны. И у авиакомпании начала резко сокращаться маржа прибыли, потому что количество международных прибыльных рейсов уменьшается, а количество убыточных внутренних рейсов растет. И больше всего испытывают кризис маленькие авиакомпании, у которых маленький резерв прочности, у которых маленький объем подкожного жира, и которые не дотируются при этом из государств. Например, Грозный Авиа, небольшая авиакомпания, которая летает на Як-42, но при этом она получает поддержку из бюджета Чеченской Республики. А компания Вимавиа, насколько я понимаю, такой поддержки из бюджета не получает, ее объемы меньше, и поэтому зона турбулентности у нее начинается раньше. Ну, вот это что касается того, что я слышал.
Ну, вот такая история, да. А как...
А почему самолеты задерживаются?
Ну, тут вот еще какая. Открываем учебник по физике за 9 класс. Так. Небесная твердь.
Земля плоская, в принципе.
На слонах, да? Учебник по физике за 9 класс за 1682 год.
Смотрите, итак, антитуристическая операция, да? Вот мне кажется, что Крым на самом деле, он очень интересный в плане того, опыта того, да, как надо, или точнее, как не надо поступать с туристами. Например, в Крыму... Знаете, что сделали? Торжественно открыли общественный пляж с туалетом, душем и видеонаблюдением. На пляже этот пляж открывал с туалетом, с видеонаблюдением, открывал министр курортов и туризма Республики Крым господин Стрельбицкий.
А трансляция была?
Была, конечно, прямая трансляция. Я считаю, что это гениально вообще. Каждый турист захочет из России приехать в Крым для того, чтобы... Вот чтобы родным и близким все было видно вообще, да, что ему скрывать нечего. Вот он пойдет на пляж, потом пойдет в душ, потом пойдет в туалет. А жена говорит, представляешь, муж сам уехал, да, он говорит, что, знаю я вообще, ты, наверное, поехал там куда-нибудь в Турцию или в Египет. Он говорит, нет, любимая, нет, дорогая, мне тебя скрывать нечего. Видишь, вот я в туалете, вот я в душе как бы, и вот я на пляже. И все видеонаблюдение, онлайн вся страна смотрит.
Вот о мотивации туристов, да, как в Крыму пытаются мотивировать туристов, я бы хотел рассказать об одном алушинском депутате, зовут его Борис Борисов. И он предлагает... Как мотивировать туриста, чтобы он ехал в Крым? Он предлагает разрешить охоту на оленей и косуль. Депутат предлагает устроить настоящее сафари в Алуште. При этом он предлагает сделать это развлечение дорогим, чтобы богатые любители охоты приезжали со всех уголков России. Вот.
Ну, логично.
Вот. Слушайте... Я предлагаю следующий шаг – это разрешить грабить музеи.
А представляешь, такие...
Музей сафари такой.
Поезд такой с туристами, въезжая через Керченский мост или пролив, и такие, знаешь, как вестерн, такие
керчане,
керчицы, такие, это наш поезд. Надо ограбить его до границы штата, потому что потом феодосийцы,
знаешь. Не, это замечательно. Сергей, это замечательная идея. И я думаю, что поскольку... Вы зря ее, кстати, сказали, потому что нас слушает в том числе министр курорта курортов и туризма Республики Крым. Ею же воспользуется, и я думаю, что уже в этом сезоне. Да, они уже, кстати, начали вывозить картины из музея в Азовского. То есть у меня есть такое подозрение, что кто-то купил проездной. Да?
Начало
такое...
уже положено.
Начало уже положено. Хорошо, значит, еще одно событие на этой неделе, которое, во всяком случае, получило большой резонанс в средствах массовой информации, это пожар на так называемом территории фестиваля «Казантип» в селе Поповка. Угу. Значит, тут вот что важно. Вообще сам фестиваль «Казантип», он проводился с начала 90-х годов в Казантипе, да, то есть рядом с поселком...
На мысе Казантип,
на
рядом
мысе
с Щелкино.
Рядом да. с Щелкино. Но оттуда он уехал еще в 2000 году, по-моему, тогда в Судак, весело, а с 2001 года он проводится уже в Поповке. Но название так осталось, как бы... Расскажите, я был, но на том Казантипе, да, а вот что было на этом Казантипе, который в Поповке? Чем он так знаменит?
Ну, хороший, обычный, это, я так понимаю, популярный фестиваль, куда приезжало много людей, которые, соответственно, оставляли много денег, радовались тому,
вообще,
что...
Вообще Казантип для Поповки. Это градообразующее... Да, это поселкообразующее предприятие для Поповки. Именно после того, как там стали проводить Казантип, поселок достаточно сильно развился, выросли дома у местных жителей, которые достаточно много зарабатывали на тех людях, которые приезжают на этот фестиваль.
То есть вы хотите сказать... Вы вот эти два факта просто, знаете, Сергей, сейчас взяли так и безосновательно сложили вместе. Если у жителей выросли дома, то это еще не факт, что потому что
просто
там проводился
дожди
фестиваль.
Хорошие,
дожди были хорошие, или вообще хорошая Понятно. Жизнь настала у жителей. А фестиваль в Поповке, знаешь, вот я хочу, чтобы мы просто послушали, что говорила госпожа Поклонская по поводу этого самого фестиваля в Поповке.
Кто для своих сестер, братьев желает, чтобы они были наркоманами? Мужей, жен, никто. Я за то, чтобы в Крыму были фестивали. Я за то, чтобы в Крыму были различные мероприятия массовые, красивые, молодежные, спортивные, увлекательные, танцевальные, там разные, творческая самодеятельность, чтобы показывали нашу культуру, нашу традицию, чтобы пропаганда была здорового образа жизни, без наркотиков. Поэтому мы и дальше будем работать в той части, чтобы приводить в соответствие с требованиями все мероприятия, которые планируют проводить на территории Крыма.
Мне кажется, Наталья Владимировна попала под тот же самый грибной дождь, под который попали.
Нет, подожди,
в
по-моему, она в секте какой-то, по-моему. Слушайте, вот такое... Знаешь, у меня такое ощущение, что скоро она начнет где-нибудь там в Симферополе на Москальце многоэтажки обходить. Не хотели бы вы поговорить о святом, о Господе нашем Иисусе Христе
и царской
семье великомучениц?
И брошюрку. Вы знаете, коллеги, я вам вот что скажу. Но на самом-то деле, ведь что? В 2014 году ведь высказывалась мысль, что там необходимо сделать правильный такой православный молодежь фестиваль с казаками, с нагайками, с телесными наказаниями. Вот видите, все были бы традиции бы развивали.
С низотипом он бы назывался.
Низотип, тоже хорошо. Сергей у нас сегодня новые...
Словотворчеством занимается.
Нет, это же не словотворчество. Вы новый смысл вообще в Крым вкладываете. Курорт такой, да? То есть приехать пограбить, да, там, снизотворчествовать как бы. Ну и так дальше. В принципе, я думаю, Сергей, что вы уже готовы возглавить Министерство курортов Республики Крым. Стрельбицкого, я думаю, Аксенов уже куда-то дальше подвинет, а это место освободить для вас. Да, хорошо.
Я вот сейчас на самом деле очень напрягся и хочу куда-то спрятаться.
Спрятаться. А вы не спрячетесь, да? Вам не удастся спрятаться так, как это сделала в свое время моча российских спортсменов. О ней мы поговорим в следующей части нашей программы.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
«Крымский пармезан». И вот сейчас абсолютно серьезно про главное событие этой недели будет рассказывать Павел Казарин.
Там на самом деле просто российская вся спортивная индустрия решила пойти против ветра и обмочилась. Друзья, ну шутки шутки, но Всемирное антидопинговое агентство уже не пустило на Олимпиаду легкоатлетов. Сказали, моча не та. Причем буквально не та.
Вкус не тот.
Ну, я не знаю, на вкус и цвет антидопинговых агентов нет. нет, но история в том, что действительно не та моча, не та урина. Проверили, а там те допинг-пробы, которые сдавали спортсмены, потом, оказывается, агенты ФСБ через дырку в стене подменяли. Более того...
Это ж какую надо, я представляю, длину какую надо иметь, чтобы его
дотянуться до проверки. Ну, серьезно, не совпадает ДНК.
То есть брали, грубо говоря, вот в 2005 году, ну, да, перед Олимпиадой, а потом в 2007 году оно не совпадали. То есть это разные люди, стало понятно, да?
Даже так, например, вот Олимпиада 2014 года в Сочи, которая сейчас будет всю перепроверять у российской сборной, они сдали в 2014 году перед соревнованиями, а в 2015, например, сотрудники ФСБ, например, это заменили образцы на абсолютно чистую. Но когда начинают проверять по ДНК... Становится ясно, что это, простите, урина этому спортсмену не принадлежит. И оказалось, что масштабы гигантские. Раньше больше всего в легкой атлетике, там 100-60 проб, там плохо с ними все. Потом на втором месте тяжелая атлетика, там 130 проб и так далее. Дошло даже, что футбольная и хоккейная сборная.
Российской Федерации.
Российской Федерации. И, в общем, сейчас, на самом деле, главная интрига. Легкоатлетов точно отстранили, уже суд подтвердил, что они в Рио не едут. И весь вопрос на этих выходных Международной Олимпийской комитет будет решать вообще всю российскую олимпийскую сборную целиком снимать, либо допускать к Олимпиаде только тех спортсменов, у которых все с допинг-пробами чисто и понятно. Там есть 2-3 человека, там таких вот. Либо как-то иную форму наказания. Ну, в общем, скандал гигантский.
Слушай, это же русофобия какая-то вообще полная. Весь мир в сговоре
именно
против России.
Когда Родина требует, не только урину подменишь.
А представляете...
Я тебе больше хочу сказать. Ребят, вы просто представьте. Всемирное антидопинговое агентство, оно буквально говорит, что сотрудники ФСБ подменяли урину и делали это через специально выпиленное отверстие в стене хранилища, где хранились допинг-пробы.
Это была спецоперация.
Спецоперация, абсолютно.
Под кодовым названием не скажу.
А представляешь, такой, знаешь, внучок спрашивает у дедушки, сотрудника ФСБ, дедушка, а чем ты вообще, тем тот по профессии, что ты делал?
За что тебе медаль вот эта желтая?
За взятие урины. Не-не, а он говорит такой, знаешь, как бы, есть, говорит, такая профессия, внучок, родину обсыкать, как бы. Ну и где-то так, в общем. Ну, на самом деле, смех смехом, но представьте себе, да, то есть как это все подается в российских средствах массовой информации?
Там абсолютное безумие, трэш и угар, потому что главный
месседж такой... Мне кажется, это Малахов такой, должен эту тему раскрывать.
Главный месседж такой, что никто не обсуждает доклад Всемирного антидопингового агентства. Он, на секунду, на 100 страницах, и на английском языке его вообще мало кто читал, но, тем не менее, никто не обсуждает, что там сказано. Все обсуждают вместо этого, что это значит злобный Запад пытается отобрать медали. А ведь сейчас на повестке дня анализ всех допинг-проб по Сочинской Олимпиаде 2014 года. А на секунду ее, как мы помним, в командном зачете Россия выиграла и очень долго гордилась. И
слушай, очень вероятность,
что медали заберут.
А, то есть медали могут забрать,
медали,
да?
Медали заберут, результаты пересмотрят, но при этом есть одна любопытная особенность. Вот мы
дозванивались... Подожди, а все результаты пересмотрят или...
По российским спортсменам все допинг-пробы всех российских спортсменов.
То есть это означает, что не только те, которые вот конкретно тех, кого нашли, а вообще могут все как бы
да,
результаты?
Да, сейчас идет абсолютно тотальная проверка по всем российским допинг-пробам, по всем российским спортсменам, по всем видам спорта.
Слушай, еще объясни мне такую вещь. Да, я читал о том, что за несколько лет российское антидопинговое агентство потратило на вот эти, чтобы не допустить допинг, в российском спорте 1 000 000 000 000 рублей.
Это как раз-таки, наверное, эти 1 000 000 000 рублей были распилены, или наоборот, на них была создана система по фальсификации допинг-проб. Более того, вот мы разговаривали со спортивным обозревателем телеканала «Дождь» Алексеем Андроновым, и он рассказал, что в России создана целая индустрия допинга, и давайте послушаем его прямую речь.
Насколько объективен господин Макларен, ну, у меня нет причин никаких сомневаться в его объективности. Соответственно, нужно, наверное, воспринимать то, что написано в докладе, как данность. Можно спорить о Григории Рыченкове, можно вспоминать некоторые факты его биографии, в частности, лечение в психиатрической клинике, над этим всем иронизировать. Но в докладе есть факты, очевидные, совершенно не совпадающие ДНК в пробах, следы вскрытия на колбах, факты уничтожения экземпляров проб в Московской антидопинговой лаборатории. Поэтому все это, конечно, очень печально. Видимо, изначальный посыл, который был и у канала АРД, и у Всемирного антидопингового агентства, что Россия является страной индустрии допинговой, это правда.
Слушайте, ну и по сути, вот Алексей Андронов, он нам рассказывал то, что каждый спортсмен, когда он побеждает в каком-то спортивном международном мероприятии, в России это всячески поддерживается, ему дарят квартиры, машины. Нередко один спортсмен выступает не от одной области, там, а от соседних областей, Орловская, Курская, и области себе записывают в бонус, там, условно говоря, что представитель нашей области там, победил там, на международной там, не олимпиаде, а чемпионате, там, по пауэрлифтингу или что-то, а спортсмен получает от каждой области какие-то бонусы и так далее. В итоге создается ситуация, когда даже спортсмена потом, постфактум, лишают медали, а такое бывало и раньше, в истории всех олимпийских сборных,
слушай, вообще, а вот
все это... у него бонусы, машины, квартиры, деньги, которые подарены, они остаются. И в итоге у спортсмена иногда, когда к нему тренер приходит и говорит, слушай, ну, для хорошего результата, вот, на тебе таблетку съешь, или там, вот, давай мы сейчас допинг-пробу как-то подменим, или там вот это вот, и так далее. И он думает, ну, ладно, окей, там через 3-4 года во время проверки, ну, заберут у меня эту серебряную медаль или бронзовую, а квартира, машина, все останется.
Все равно останется,
и я буду спокойно на тренерской работе сидеть. И вот об этом, кстати, в том числе рассказывал нам обозреватель телеканала «Дождь» Алексей Андронов. Он говорит, что эта система настолько порочна, что, говорит, главный центр по легкой атлетике или по тяжелой атлетике, сейчас не готов, назван именем тренера, у которого 24 ученика были дисквалифицированы за употребление допинга.
То есть это традиция?
Это традиция, это иерархия. И, по сути, там надо, знаешь, это как жги Господи, здесь уже ничему не помочь.
Ну, вообще, я думаю, что лишение медали для российских спортсменов не такая большая трагедия.
Им что выдадут взамен... медаль какую-нибудь, да, новую. Закрым. Там. Закрым, например.
Закрым,
да?
всем спортсменам, у кого заберут медали, всем закрым медаль, все.
И все хорошо, в принципе.
Да. Ну, для России большой спорт – это большая политика, это главное доказательство того, что Российская Федерация впереди планеты всей, и знаешь, поэтому понятно, что она идет на что угодно.
Я вчера прочитал материал Гринальда Немировского, знаменитого, известнейшего, да, у крымского комментатора, и он пишет о том, что когда он комментировал Олимпийские игры в 1980 году, и тогда, я напомню, значит, члены вот так называемого западного лагеря, они тогда не приехали в Москву в большинстве своем на эти Олимпийские игры. И он был в большой надежде, что он в 1984 году, да, он уже поедет в Америку на Олимпийские игры. Тут оказывается, что Советский Союз в ответку блокирует. И он говорит, в Лос-Анджелесе. Да. И он говорит, я расстроился, потому что я уже думал, как я поеду туда, как я буду болеть за наших. Не поехали ни наши, не поехали, естественно, комментаторы не поехали. Поэтому у меня один вопрос такой, да, как это вообще будет преподнесено сейчас российскому зрителю, российскому обывателю. Опять как заговор. Скажут, что вот да все этим занимаются, да, наших просто поймали.
Абсолютно как-то. Точно. Нет, даже не так идет. Речь идет именно о том, что это заговор, что что это идет абсолютно такой системный накат, который начался после того, как Россия начала вставать с колен. И я слежу вот за российским сегментом Facebook, наверное, зря, но тем не менее.
Это заметно, кстати, Павел.
За одноклассниками не следите, Павел.
За всеми.
Хожу и всем российским чиновникам ставлю двойки в оценке под фотографией. Но тем не менее, вот именно так и комментирую, что это заговор, что это абсолютно проявление антироссийской позиции.
Русофобия, в принципе. Это просто русофобия. Дело, знаете, как Кафельников прокомментировал, на самом деле. Это же гениальная цитата, да? Да?
Как?
Это не весь мир против нас. Это мы против всего мира.
Ну, вообще-то, на самом-то деле, он сказал правду, просто он даже не понял, насколько прав.
Видимо, да, что...
Внезапно так получилось.
Внезапно, да. Хорошо, коллеги, знаете что? У нас, в принципе, мы хотели еще рассказать вам про состояние дел сельского хозяйства, но мы не успеваем. А мы сейчас расскажем...
Космонавтики Крыма.
И космонавтики, на самом деле, Крыма. Мы вам расскажем вот что. Значит, по старой традиции советской, крымчане пишут письма. Если что-то, ну, вот мусор не выносят, вот если в городе что-то плохо, надо написать письмо Путину, да? Путин, вас всего 140 миллионов в России, да?
Или в спортлото,
или в спортлото. Путин прочитает это письмо, разберется, как бы, он такой человек. Он вот если у бабы Глаши там нет воды горячей, например, в квартире, Путин приедет, починит, все сделает. Значит, этим на этой неделе отличились севастопольцы, которые требуют убрать таких украинских чиновников, как Меняйло, например, да, от власти. А в Керчи, я бы хотел на этом закончить нашу программу, в Керчи жители города жаловались главе администрации города Богдану Жирняку, нет, не на кадров Макрушина, они жаловались на то, что в Керчи самые большие цены. И Богдан Жирняк сказал, что он разберется вообще, призвал предпринимателей гражданской позиции не завышать цены на товары, а также привести в порядок внешний вид своих торговых объектов, внимательно и вежливо относиться к покупателям. Этот вопрос взят под жесткий контроль, подчеркнул заместитель главы администрации города. Вот так вот, Сергей. Так что главное найти как бы чиновника, пожаловаться ему, а он решит все проблемы.
Пообещает. Пообещает, да, много.
Пообещает.
Этого на
пообещает,
самом деле,
да, как бы.
Для, да, хорошей жизни достаточно.
Жизненная. И для, на самом деле, надо потерпеть, я считаю. Надо потерпеть. Вот надо, все терпели, нам верили.
И вы терпите, уважаемые радиослушатели, неделю до нашей следующей программы. А мы с вами прощаемся. Павел Казарин, Александр Янковский, Сергей Макрушин. Крымский пармезан.